«Слово благодати» представляет серия проповедей по книге Неемии «Возрождение народа». Часть 4. Встреча с оппозицией.
Мы уже говорили о том, что в жизни каждого человека, в жизни каждого христианина есть возможность для служения. Так Бог создал нас. Бог создал церковь. Бог создал вот эту сферу функционирования верующего человека с возможностью быть соучастником его Божьего дела. То есть у Бога в каждой точке земли, в каждом маленьком уголке планеты есть свой интерес. Есть своя определенная цель, и он ее достигает. И достигает этой цели Бог через людей, через тех людей, которые отозвались на его зов, которые стали его детьми, которые родились свыше, и которые сегодня имеют тот же дух, имеют тот же характер. И они таким образом осуществляют волю Божию, живя здесь на земле. Значит, книга Неемии, мы ее назвали «Возрождение народа». Основная задача служения Неемии заключалась в том, что он пошел назад туда, в Иерусалим, для того, чтобы возродить или для того, чтобы построить заново тот город, город своих отцов, который был разрушен. Мы говорили о трех уже частях, мы говорили о том, о общем обзоре этой книги, мы говорили о молитве Неемии отдельно, мы говорили в прошлый раз о том, что значит стоять в проломе, что значит отозваться, что значит увидеть нужду и взять на себя ответственность. Все это очень важно, друзья, и мне очень хотелось бы, чтобы вот эти истины, которые звучали уже, чтобы они не проходили мимо нашего сознания, мимо нашей жизни, чтобы они влияли на нас, чтобы они делали нас способными воспринимать вот это божественное благословение, его божественный голос. Сегодня я хотел бы остановиться на трех стихах второй главы, это стих 10 и стихи 19 и 20, для того, чтобы коснуться очень важной темы, которая будет играть большую, значительную роль на протяжении всей этой книги. Это противостояние оппозиции. Дело вот в чем, друзья. Когда мы говорим о любом добром деле, любой из нас, возьмите ребенка, который захотел слушаться папу и маму, возьмите людей, которые постарше, которые решают, что они наведут порядок в своей жизни, что они посвятят Богу свое время, что они начнут читать Библию, что они начнут уделять время младшим братьям и сестрам, что они начнут более внимательными быть к своим родителям и так далее. И заканчивая, может быть, самыми глобальными проектами, когда кто-то из нас решает, что я посвящу себя служению Богу, я пойду учиться в семинарию или в библейский колледж, или я буду миссионером, или я посвящу себя тому, чтобы быть музыкантом или регентом, или служению словом и так далее. В любом из этих ситуаций, как только человек поворачивается и делает первые шаги к служению, он всегда обязательно встретится с оппозицией. Так построена наша жизнь. И книга Неемии показывает нам несколько интересных сторон, объясняя, во-первых, почему это происходит. На примере ситуации с Неемией Бог показывает нам, каждому из нас, что мы с вами должны делать тогда, когда мы хотим делать добро, когда у нас есть движение к Богу, когда мы посвящаем себя на служение, но вместо того, чтобы видеть вокруг аплодисменты, может быть, оркестры, которые приветствовали бы наше движение к Богу, мы наоборот встречаем оппозицию, встречаем противление из разных сторон. Это произошло с Неемией. Я хотел бы начать с того, чтобы коснуться причин оппозиции. Откуда они берутся? Почему тогда, когда человек устремляется к служению, открывает свое сердце, чтобы позволить Богу действовать в нем, почему человек сталкивается с сопротивлением? Почему он встречает оппозицию? Эта оппозиция из разных сторон возникает. От людей, от обстоятельств, различных ситуаций в жизни. Итак, причины. Давайте сначала посмотрим на эти тексты. Неемия, 2 глава, Десятый текст сначала. «Когда услышал это Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». Речь идет вот о чем. Вы помните, мы говорили о том, что народ израильский состоял из двух народов к моменту описываемых событий. То есть задолго, несколько сот лет до того, когда жил Неемия, еще после того, когда сын Соломона возглавил царство, народ израильский разделился на иудеев и те, которые жили немножечко севернее Израиля. И у них было две разных истории. Израильтяне или северное царство раньше ушло в плен, примерно на 100 с лишним, на 200 почти лет. Южное царство ушло в плен, тоже было взято в Вавилон. То есть это были две параллельные истории. Две параллельные истории, два параллельных народа, которые немножечко конкурировали между собой. После того, когда Неемия возвратился, люди, которые жили на севере, люди, которые были наследниками самарян, люди, которые в какой-то степени отражали вот тот дух синкретизма, то есть смешения, когда царь ассирийский забрал израильтян, и когда он поселил туда другие языческие народности, и они вроде бы считали себя причастниками Израиля, и в то же самое время они не были таковыми по сути своей. Смотрите их реакцию. Когда только они услышали, что Иерусалим восстанавливается, даже он еще не восстанавливался. Еще не восстанавливался, просто весть разошлась о том, что пришел влиятельный человек. Это не простой путешественник, который пришел из Вавилона или из Персии для того, чтобы проведать, что здесь происходит. А пришел один из заместителей царя, один из приближенных лиц к царю. Этого не могли не знать враги. И поэтому, как только они услышали о том, что у Иерусалима есть реальный шанс восстановиться, сразу же последовала их реакция. Посмотрите, какой она была, эта реакция. То им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых. Посмотрите их следующие действия, 19 и 20 стихи. «Услышав это, Санавалат, Харонит и Тови, аммонитский раб, и Гешем, аравитянин, смеялись над нами и с презрением говорили: что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя?» Знаете, эта оппозиция будет потом развиваться. Мы потом будем касаться еще конкретных форм, как она выражалась немножечко позже. А сегодня я хотел бы, до того, как мы вникнем в эту ситуацию или в эту историю, хотел бы остановиться на трех основных причинах, почему Бог допускает оппозицию, противостояние в нашей жизни, в вашей личной жизни. Я знаю, что вы в вашей жизни переживаете подобные ситуации, тогда, когда у вас есть стремление к Богу и к служению Ему, и когда вместо того, чтобы это стремление как-то было поддержано, оно, наоборот, гасится чем-то или кем-то. Итак, причина номер один заключается в греховности мира, в котором мы живем. Вы помните, несколько месяцев тому назад, когда мы проводили серию «Царство Божие в панораме современного мира», мы говорили о двух лагерях, о двух царствах, которые на сегодняшний день вступают или вступили в конфликт здесь, в нашем мире. Это Царство Божие, то царство, где Господин Бог Иисус Христос, и царство века сего – то царство, где господин дьявол или сатана, противник. И мы живем сегодня в реальной духовной битве. Мы живем в мире, в котором вокруг нас и через нас проходят вот эти бои постоянные, постоянные столкновения. Так вот, когда мы говорим о греховности мира, мы говорим о том, что весь мир практически управляется, руководится идеологией их предводителя. Посмотрите, как об этом пишет апостол Павел в послании к Ефесянам, 2 глава, с 1 стиха я читаю. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, Духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». Посмотрите, это очень яркая картина, дорогие друзья, это очень яркая картина мира, в котором мы живем сегодня. Его характеристика заключается в том, что он находится под господством князя, то есть дьявола. Что люди, которые живут в этом мире, они названы сынами противления. То есть это люди, которые противятся Богу. Таким образом, посмотрите, если вы будете жить в лагере, который весь враждебен Богу, и в нем появляется кто-то, кто стоит за интересы Бога, кто утверждает или пытается осуществить здесь на земле цели другого царства, естественно, вы встретите вражду. Точно так происходит в любом государстве. Любое государство, как только оно видит, что среди них есть кто-то, кто живет, утверждая интересы иностранного государства, люди вокруг будут, если не насторожены, осторожно это очень мягко сказать, относиться к нему, скорее всего, враждебно. Вот это то, что происходит на земле. Это то, что происходит с любым движением человека в сторону Божьих интересов или его целей. Так написано, если вы помните 2 Тимофею, 3 глава, кажется, 12 стих. Написано, и все желающие жить благочестиво будут что? Гонимы. То есть будут встречать сопротивление. Это первая проблема. Дело в том, что когда Иисус Христос молился Богу о своих учениках, которых Он оставлял на земле, Он специально об этом говорил. Он знал, что так будет. И посмотрите, Он говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава, 15 стих, «Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Итак, причина противостояния или оппозиции. Причина номер один – в греховности мира. Мы живем во враждебном лагере, и поэтому мы не должны рассчитывать на то, что люди, которые в действительности являются сынами противления, и они осуществляют волю князя своего, волю князя, который враг Богу. Мы не должны рассчитывать на то, что они будут нас приветствовать. Это первая проблема. Вторая причина для оппозиции – это злоба князя мира сего. Мы говорили о людях, которые наполняют вот этот мир. Сейчас мы говорим о том, кто управляет этими людьми, или кто дает, задает тон. О нем сказаны следующие слова в первом послании Петра, в 5 главе 8 стих. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». То есть речь идет о следующем, дорогие друзья, что если мы действительно осознаем реальность духовного мира, мы понимаем, что всякое движение человека к Богу, к свету, к осуществлению божественной воли в своей жизни, всякое это движение обязательно будет вызывать гнев, негодование самого большого врага Божьего, дьявола. И естественно, он будет принимать все меры для того, чтобы подключить каких-то людей или какие-то обстоятельства, для того, чтобы повернуть, разрушить ваше движение к Богу. Это серьезно. Это та духовная брань, которая происходит каждый день. Вы знаете, сегодня очень модно говорить о духовной брани. Люди часто говорят о том, кто, когда, как бесов изгонял. Вы знаете, духовная брань на самом деле начинается и осуществляется вот здесь. Тогда, когда мы видим реальный Божий интерес и понимаем реальный интерес дьявола в этом мире, который противостоит Божьему интересу. Это не что иное, как духовная брань, в которой мы с вами находимся. Находимся каждый день. Мы погружены в эту духовную брань. И у нас нет выбора здесь, друзья. Мы не можем здесь стоять в стороне. Мы здесь обязательно будем активными участниками или в одной стороне, или в другой стороне. Когда мы говорим о том, что дьявол противится, очень и очень редко дьявол противится сам. Единицы случаев, когда дьявол сам лично является и сам лично что-то делает для того, чтобы повернуть наше движение и сделать, направить его вспять. Чаще всего дьявол использует различные обстоятельства. Например, одно из обстоятельств, когда Иисус Христос был поведен Духом в пустыню. 4 глава Евангелия от Матфея. Посмотрите, «И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал, и приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Смотрите, в чем ситуация. Дьявол использует реальную физическую нужду, в которой находился тогда Господь наш Иисус Христос, живя в теле. Иисус Христос на протяжении 40 дней был в пустыне, и он ничего не ел и ничего не пил. Он был в посте, постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. Дьявол использует эту ситуацию для того, чтобы через нее попытаться воспрепятствовать самому большому служению, которое когда-либо осуществлялось в истории человечества, служению искупления человеческих душ. Это классический пример, как дьявол препятствует служению. Он использует ситуацию. Он использует ситуацию тогда, когда вы недоспали, когда вы себя плохо чувствуете, когда вам что-то нужно. Он использует это как платформу, с которой он будет на вас нападать. С которой он будет пытаться столкнуть вас и заставить вас, попытаться заставить вас исполнять свою волю. Как он пытался заставить Иисуса Христа? Он приходит ко Христу и говорит, хочешь есть? А вот камни. Скажи им сейчас, они сделаются хлебом. Дьявол подходил к Иисусу Христу для того, чтобы заставить Иисуса Христа делать то, что он скажет. Очень и очень часто, дорогие друзья, в самых различных ситуациях, в которых вы находитесь, когда вам что-то хочется, когда у вас открываются какие-то перспективы, или когда вам что-то нужно срочно, вот тогда дьявол посылает мысль, посылает человека, каким-то образом пытается воздействовать на вас, для того, чтобы заставить вас делать то, что противоречит Божьим принципам. И мы всегда это оправдываем, какой-то нуждой, какой-то причиной, по которой мы, нам кажется, могли, имели право так подействовать, так сказать или так прореагировать. Следующая ситуация. Матфея, Евангелие от Матфея, 16 глава. Иисус Христос говорит своим ученикам о том, что Он уже приблизился к вот этой финальной точке, когда Он должен будет принести жертву за грехи человечества. С 21 стиха. «С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников и быть убиту и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн». Потому что ты думаешь не о том, что Божие, а что человеческое. Это еще один пример. Та же самая тема, посмотрите. Та же самая тема. Господь Иисус Христос идет на служение. Он говорит своим ученикам о том, что осталось немножко, и я буду предан, и я умру, я принесу с собой, своей жизнью, я принесу жертву, за грехи. Во искуплении человечества. И когда ученики услышали эти слова, посмотрите, Петр. Петр, который только что получил большой комплимент от Господа Иисуса Христа, когда Иисус Христос сказал ему, что не плоть и кровь открыли тебе это, а Дух Божий. Петр становится или открывает себя, или делается уязвимым для самого дьявола. Смотрите, дьявол вкладывает эти слова в уста Петра. Посмотрите, что происходит. Петр, казалось бы, логически мыслит. Он признал, что Иисус Христос является Господом. Но дальше в его системе логики не укладывается, что Иисус Христос должен умереть. И поэтому, когда он встречается с этим конфликтом, он сразу же активно реагирует. «Да не будет этого с тобой, Господи!» Он сам реагирует. Это не было одержимость дьяволом. Это не было какое-то особое состояние, когда дьявол пользовался устами, и дьявол говорил через Петра. Все, что дьявол сделал, он использовал вот это состояние, этот интерес, эту тягу, которая родилась в в сердце апостола Петра. Так происходит в нашей жизни, друзья. Очень и очень часто нам приходится слышать слова людей, которые предлагают нам одно или другое. Совсем не обязательно эти люди являются одержимыми или бесноватыми, или имеют связь с дьяволом. Просто очень часто, когда человек думает о том, что человеческое, когда человек не живет полностью или в какой-то сфере своей жизни не отдает ее под контроль Божий, очень часто дьявол использует эти ситуации для того, чтобы делать свое коварное дело. Сколько семей было разрушено по этой причине? Потому что муж или жена сказали неосторожное слово, которое было использовано дьяволом. Сколько друзей порвали связи только по этой причине? Сколько хороших, добрых дел было разрушено? Только потому, что вовремя не увидели то, кто за этими происками стоит. Итак, мы говорили о двух уже причинах для оппозиции. Первая причина – это то, что мы живем в греховном мире. Вторая причина – то, что этим греховным миром правит дьявол, который имеет интересы, противоречащие Божьим интересам. И третья причина – Бог допускает оппозицию для того, чтобы работать с нами. Вы знаете, меня всегда это утешает. Когда я думаю о том, что мы находимся в духовной брани, иногда тяжело представить себе, насколько страшный враг нам противостоит, насколько мало силы у нас. И только одно утешает. Утешает то, что вся наша жизнь, она находится под контролем Божьим. И даже те испытания, которые Бог допускает, всякая оппозиция и противостояние, которое возникает в нашей жизни, Бог использует это. Конечно, не Бог их автор, не Бог вдохновляет этих людей, их вдохновляет дьявол. Но Бог использует эту ситуацию для того, чтобы в это же самое время решать свою задачу. Для того, чтобы в это же самое время работать в наших сердцах, шлифовать нашу жизнь, изменять наш характер. Посмотрите, Захария, 2 глава, 7 стих. «Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так говорит Господь Саваоф, для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока его». Очень интересный стих, интересный отрывок Писания. Дело в том, что пророк Захария пишет, обращается к народу израильскому. Народу, который за свои грехи был отправлен в Вавилон. И говоря к этому народу, обращаясь к этим людям, посмотрите, что он говорит. Он говорит, что Бог так внимательно относится к каждой ране, которую Он позволяет, чтобы она была нанесена. Точно так же, как Он относится к зенице своего ока. Ибо касающийся вас касается зеницы ока его. Речь вот о чем идет. Всякий раз, когда в жизни дитя Божьего, когда в жизни народа Божьего возникает противостояние, возникают какие-то сложности, которые нам нужны. Это не просто так, эти сложности нам нужны. Бог их использует для того, чтобы нас где-то изменить, нас сделать лучше. Но Бог каждый раз, прикладывая свой резец или действуя своим скальпелем, Он каждый раз очень строго дозирует эту боль. Для того, чтобы эта боль не превысила той, которая необходима, только-только необходима для того, чтобы исправить нас, для того, чтобы удалить какой-то нарост, убрать какую-то примесь. 1 Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Несколько причин или обстоятельств, где происходит вот это формирование детей Божьих. Во-первых, Бог учит нас смирению прежде всего. Ничто больше не способствует тому, чтобы в сердце человека производилось смирение, чем какая-то внешняя атака. Знаете, очень часто я наблюдаю за своей жизнью, я наблюдаю за жизнью многих людей Божьих, которые жили до меня и которые сегодня живут. Я вижу, как это происходит, когда чуть-чуть, казалось бы, чуть-чуть спокойная жизнь стала, чуть-чуть успешно пошло дело, как сразу же где-то внутри, где-то даже не подконтрольно мне самому, где-то возникает вот это ощущение, то, что, ну, наконец, ситуация под контролем. Потихонечку человек начинает полагаться на себя. Это страшно. Это страшно, потому что основная цель того, что Бог делает с нами, это то, чтобы поставить нас в положение постоянной зависимости от Него. Вот почему Бог часто нас втрясывает. Вот почему Он часто допускает ситуации, обстоятельства, когда нам просто нужно еще и еще раз видеть свое банкротство, видеть свою несостоятельность. И чем больше мы рассчитываем на то, чтобы быть используемыми Богом для Его славы, тем больше Он будет допускать нам таких обстоятельств, которые будут смирять нас. Помните, когда Давида Бог помазал на царство? Бог поставил его, Бог решил уже. Уже был определен факт, что да, действительно, Саул за свой грех лишается трона, и поэтому Бог ставит своего человека. Вы знаете, сколько прошло лет с того момента, когда Давид был помазан на царство, и до того момента, пока Давид реально стал царем? Десятки лет. Причем не просто десятки лет, а в течение этих многих лет Давид почти постоянно убегал от Саула. Саул его преследовал. У Давида была хорошая цель. Давид был правильным царем. Давид был избран Богом для того, чтобы осуществить самый великий проект, который когда-либо был осуществлен в истории Израиля. Не было государства более могущественного, чем Израиль во время Давида. И несмотря на все это, несмотря на это явное преимущество, и мы по-человечески, нам казалось бы, убрать Саула сейчас, поставить Давида сразу, Давид лучше. Давид должен там быть. Тем не менее, у Бога другой расклад. У него другая арифметика. Он видит то, что мы не видим. И он использует эти десятки лет для того, чтобы вышлифовать характер Давида. Для того, чтобы появились на свет многие псалмы, которые сегодня мы читаем в псалтыре. Которые Давид писал именно тогда, когда он бегал от Саула. Бог использовал эти ситуации для того, чтобы привести Давида в настоящее положение смирения. Это одна из причин, почему такие ситуации в нашей жизни случаются. Вторая причина – это воспитание упования на Бога. Бог не только воспитывает нас в смирении, позволяя оппозиции восставать против нас. Бог еще учит, чтобы мы, смиряясь перед Ним, постоянно уповали на Него. Помните Иеремию? Иеремия, когда он сидит у разрушенного Иерусалима. Неемия пришел восстанавливать этот разрушенный Иерусалим. Иеремия был одним из последних Божьих людей, которые видели Иерусалим, когда он был во славе, когда он эту славу потерял и был сожжен и разрушен. Так вот, в книге «Плач Иеремии» Иеремия описывает эту трагедию. Он был человеком, влюбленным в народ Божий. Он горячо и искренне любил Израиль. Он любил Иерусалим. Он свою жизнь посвятил тому, чтобы в течение многих и многих лет проповедовать Божье Слово. Он был верным Богу человеком. Верным Богу. Тогда, когда люди противились, когда они восставали против него, он день за днем проповедовал. Его бросают в яму. Вместо тюрьмы тогда использовали. Бросили в глубокую-глубокую яму. И он там находился долгое время. Посмотрите, такая верность. И казалось бы, Господи, ну почему бы не дать этому человеку возможности, ну, чтобы он хотя бы в маленькой части получил то, что он хотел. А он сильно хотел мира для Иерусалима. Он сильно хотел безопасности для своего народа. Но вместо этого Иеремия сидит на развалинах Иерусалима и плачет. И появилась книга «Плач Иеремии». И когда он плачет, в третьей главе, в середине третьей главы наступает перелом. Он говорит: теперь я вижу, теперь я понимаю, почему это происходит, теперь я знаю, что я должен уповать на Бога. Не на Иерусалим, не на стены, не на успех, который я вижу здесь. Знаете, очень и очень часто в нашей жизни происходит так, что Бог выбивает какие-то подпорки. Те вещи, которые, казалось бы, очень ценные для нас. Но Он это делает, Он это допускает для того, чтобы научить нас еще более глубокому упованию на Него. Итак, мы говорили о причинах. Почему происходит, и почему мы встречаемся, почему дети Божьи встречаются с трудностями. Я уверен, что у каждого из вас, сидящего здесь сегодня, есть свои трудности. Разные трудности, разных масштабов. Я абсолютно уверен, что книга Неемии написана для того, чтобы вам сегодня дать ответ. Для того, чтобы пролить сегодня луч света в вашу жизнь. Для того, чтобы показать, что все это не зря. Точно так, когда этот Божий человек Неемия сделал такой огромный подвиг, отказавшись от своего высокого положения там при царе, и когда он проделал огромный путь, когда он организовал такую супероперацию по восстановлению Иерусалима, придя туда, он встречается с оппозицией, он встречается с противниками. Мы будем говорить немножечко о том, как эта оппозиция проявлялась, вот, и несколько слов о том, как Неемия победил эту оппозицию, или что он делал, когда он встречался с оппозицией. Итак, мы говорили о причинах оппозиции, теперь давайте посмотрим на проявление ее. Каким образом дьявол делает? Что он делает тогда, когда вы решаете делать что-то хорошее? Когда в вашем сердце возникает желание служить Богу, возникает желание посвятить себя, свою жизнь, свой талант, свои деньги, свои возможности. Что происходит? Какие инструменты задействуются для того, чтобы это ваше желание каким-то образом нейтрализовать? Давайте посмотрим на то, что говорится в книге Неемия. Во-первых, первое, что мы видим, первая реакция, которая возникает в сердце этих людей, это недовольство и злоба. Мы говорили в прошлое воскресенье на тему, почему христиане злятся. К сожалению, очень часто происходит что-то подобное даже в христианской среде. Когда люди, которые находятся рядом с вами, начинают недовольствовать, когда те, кто рядом, кажется, начинает раздражаться или выражать свое неудовлетворение. И вот это, наверное, больнее всего. Вы помните, кто больнее всего нанес рану Иову? Его жена, которая рядом была, которая сказала: «Да что ты верен до сих пор Богу, похули Бога и умри». Его друзья, самые близкие, которые были, они своей неправильной позицией или подходами, они теребили эту рану постоянно. К сожалению, дьявол использует слабость, незрелость народа Божьего, незрелость христиан для того, чтобы наносить раны друг другу. Посмотрите, что мы читаем в 10 стихе. «Когда услышал сие Санавалат, Хоронит и Товия, аммонитский раб, то им было весьма досадно, что пришел человек заботиться о благе сынов Израилевых». К сожалению, мы живем в мире, который правится эгоизмом. И, к сожалению, очень часто даже верующие люди, или, может быть, те, кто называет себя верующими, те, кто где-то в церкви, они как-то причастны к церкви, очень и очень часто находятся под большим, огромным влиянием эгоизма. Очень часто люди завидуют, очень часто люди ревнуют. Ревнуют не о Боге, а ревнуют о своем имени, о своей позиции, о своем каком-то положении, о карьере, о каких-то мнимых преимуществах, видимых преимуществах. И мы видим, это очень часто случается среди народа Божьего. Два обстоятельства с этим связаны. Во-первых, берегитесь, братья и сестры, берегитесь от того, чтобы не стать инструментом дьявола. Чтобы дьявол не использовал вас, чтобы вы не попали вот в эту сеть, когда вы проявляете недовольство, или вы допускаете раздражение, или вы проявляете себя для зла. Второе. Если вам когда-то приходится встречаться с людьми, которые злятся, которые недовольствуют, которые каким-то образом досаду свою выражают, не спешите их строго судить. Посмотрите на то, что они стали жертвой. Скорее всего, они стали жертвой того, что дьявол использовал их духовную незрелость для того, чтобы разжигать этот конфликт, для того, чтобы эта проблема становилась все больше и больше. Вы помните, в Священном Писании очень много примеров, я несколько только приведу. Помните Корей, Дафан и Аверон? В Ветхом Завете это те люди, которые были близки к Моисею, близки к священству. Это те люди, которые восстали и которые поставили себя, говоря, что только вам. И вы знаете, чем это закончилось? Огромной проблемой для народа израильского. Многие-многие люди погибли тогда. Вспомните другая ситуация. Авесалом восстал против Давида. В чем была причина? Что у Авесалома кушать нечего было? Что у него недостаточно было конницы? У него недостаточно было людей, которые бы его слушали. Все было нормально. Авесалом позавидовал своему отцу, и ко всему тому, что у него было, он захотел еще трон. И он восстал. Точно так, как Корей, Дафан и Аверон восстали против Моисея. Точно так, как Авесалом восстает против своего отца Давида. Точно так же лжеучители в Коринфе восстают против Павла. Как только Павел отлучается из Коринфа, приходят эти ложные учители, и они унижают Павла. И они ставят его, в общем-то, в положение такого, что люди его не хотят принимать. И Павел приходит в Коринф, и они его не хотят слушать. Павел вынужден был уйти из Коринфа, потому что люди настроены были, потому что недовольство проникло во все поры церкви Коринфской. Абсолютно незаслуженное недовольство. Итак, первое проявление оппозиции – это недовольство, злоба и сеяние этого недовольства. Второе – клевета и унижение. Это то, что мы видим здесь. Смотрите, услышав это, Санавалат, Хоронит и Тови, Аммонитский раб, и Гешем, Аравитянин, смеялись над ними и с презрением говорили, что это за дело, которое вы делаете? Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Знаете, когда Неемия пришел в Иерусалим, Неемия делал дело, которое, ну, за несколько столетий до того ничего подобного не было известно. То есть это было абсолютно уникальное дело. Во-первых, Неемия имел самые-самые великие, самые максимально возможные полномочия на то время. Он имел разрешение царя, он имел царскую охрану, он имел письма к тем, кто хранителям лесов, кто должен был снабдить его материалами. У Неемии было все, это была солидная операция. Это не просто так, как несколько любителей пришли для того, чтобы срубить где-то пару елок и попытаться где-то дырку заткнуть в одном из проломов стены Иерусалимской. Абсолютно нет. Это была серьезная операция. Это были серьезные люди, которые пожертвовали годы своей жизни на эту операцию. Это все прекрасно знали Санавалат, Хорони, Товия и остальные. Прекрасно знали. Но посмотрите, как они относятся, что они пытаются сделать. Они смотрят на все это, и они пытаются у них, что там? Это несерьезно. Что это за дело, которое вы делаете? Смотри, насмехаясь, с презрением говорили. Вы знаете, что это не зависит от того, насколько серьезное дело. Те люди, которые противятся Божьему делу, они всегда его будут унижать. Они всегда найдут что-то, к чему придраться для того, чтобы унизить дело Божье. Я встречал много раз, когда кто-то имеет желание, имеет порыв к тому, чтобы посвятить себя Господу, посвятить какому-то делу, и когда кто-то рядом начинает и просто смеется. И этот смех останавливает это дело. Я уверен, очень часто, дорогие друзья, в вашей жизни, наверное, это происходило. Когда-то вы ощущали такую ситуацию, когда вы хотите что-то доброе дело, но когда вы видите, что оно не приветствуется, что люди, которые должны бы его воспринять, они как-то с ухмылочкой воспринимают ее. Это мощное орудие дьявола, дорогие друзья. Мощное орудие, когда люди почему-то, когда они грубят, они не стесняются. Когда сказать доброе слово друг другу стесняются. Смеяться будут, говорят. Мне как-то один человек сказал недавно, говорит, есть хорошая традиция в некоторых американских церквах, когда люди приходят в церковь, и после одного-двух псалмов в начале пастор предлагает, ну теперь повернитесь вокруг, поприветствуйте друг друга, скажите добрый день или приветствую друг другу. Вот мы немножечко говорили об этом, и в общем-то мнение, что наш народ, наверное, это не потянет еще. Стыдно! Стыдно посмотреть в глаза и сказать «приветствую, брат». Пройти мимо, опустив глаза. Нагрубить – это нормально. А так все делают. Но повернуться к тем, кто рядом, и действительно пожелать доброго дня – это почему-то смеются над этим. Братья и сестры, это не что иное, как капкан, в который дьявол поймал людей. И вот то доброе и хорошее, что мы могли бы делать, мы не делаем, потому что над нами будут смеяться. Я уверен, это один пример только. Я уверен, в вашей жизни таких примеров вы можете найти много. Тех ситуаций, тех обстоятельств, когда вы не делаете что-то доброе, только по одной причине, что вы боитесь, что над вами будут смеяться. Вас унижать будут. Это то, что происходило в ситуации с Неемией. В его жизни или в его служении, в его труде, которое было у него. Как я уже говорил, что, помните, атеисты в Советском Союзе пытались создать такую атмосферу, что мы все идем в светлое будущее, еще вот чуть-чуть, еще вот-вот, и мы будем в новом мире жить, в коммунизме. И в той атмосфере быть верующим, это значило терпеть на себе насмешки всей вот этой атмосферы или всей толпы, которая живет этим духом. Это в то время было. Вы знаете, сегодня дьявол то же самое использует это. Возможно, когда вы что-то доброе начали делать, к вам кто-то подошел и сказал, для чего это нужно? Кому это нужно? Это никому не нужно. Брось и сядь на заднюю лавку и сиди спокойно. Может быть, вам так не говорили открытым текстом, но я уверен, что кто-то из вас так думал. У вас возникали такие мысли, которые, скорее всего, не от Бога. Во всяком случае, мы видим ситуацию с Неемией, как дьявол пытался использовать вот этих врагов для того, чтобы, посмеявшись над Неемией, остановить работу, которую они делают. Вторая причина здесь же – клевета и унижение. Когда мы говорим о клевете и унижении, мы говорим о том, что эти обстоятельства связаны с тем, что люди начинают манипулировать фактами. Они берут какую-то информацию и пытаются вас убедить, или пытаются убедить людей вокруг вас и нарисовать не вполне правильный портрет вас или того, что вы делаете. Посмотрите, как это происходило с Неемией. Последнее самое предложение. Уж не думаете ли вы возмутиться против царя? Да извините, Неемия только что пришел с документом от царя. В первой главе мы видим во второй главе, насколько Неемия был порядочным человеком по отношению к царю. Насколько уважительно, чинно и порядочно он относился. Ничего не могло быть дальше от истины, чем предположение, что Неемия делает это для того, чтобы восстать против царя. Вы знаете, для чего эти люди говорят? Для того, чтобы создать портрет, за который можно было создать атмосферу, или которым можно было каким-то образом использовать для того, чтобы накалить атмосферу, для того, чтобы разрушить дело. Посмотрите, когда мы говорим о вот этих людях, Санавалат, Харанит, Товия. Эти люди, наверное, меньше всего интересовались интересами царя персидского. Вряд ли они были такими пламенными знаете, патриотами царя, что они вот уж сильно обеспокоились о том, что интересы царя здесь пропадут. Не думаете ли вы возмутиться против царя? Это типичная ситуация, братья и сестры. Это то, о чем мы говорили, и немножечко будем еще говорить в следующее воскресенье. Это то зло, которое сегодня гнездится, к сожалению, в сердцах многих и многих людей. Что получается? Когда берется факт, и этому факту дается интерпретация, возможная интерпретация, но неверная. И эта интерпретация делает человека абсолютно другим, не таким, какой он есть. Посмотрите, если теоретически взвесить, то теоретически возможно, что Неемия пришел отстроить Иерусалим, стать там губернатором и потом отказаться платить дань царю персидскому. Теоретически это возможно. И эту теорию используют враги для того, чтобы навязать это мнение людям, которые вокруг, а точнее даже не людям, а точнее навязать туда-назад царю и его окружению. Это то, что происходит в жизни. Когда берется факт, и этому факту дается другая интерпретация. Вы знаете, кто автор клеветы? Вы помните, наверное, что первый, кто оклеветал, или первая клевета была против Бога. Дьявол появляется. И посмотрите, дьявол говорит факты. Только он дает им интерпретацию, отличающуюся от Божьей интерпретации. Посмотрите. И сказал змей жене, Бытие 3 глава 2 стих, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их, не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. Смотрите, он уже в самом начале клевещет на Бога с самим вопросом. Он, казалось, не утверждает ничего, но уже даже задавая вопросы, можно клеветать. Он прекрасно знал, что Бог говорил. Смотрите, он задает вопрос, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю. Сколько раз вам приходилось выслушивать подобные вещи в адрес того или другого человека? Смотрите, что было. Дьявол знал, что Бог сказал, от всех дерев ешьте, от одного не ешьте. Он знал, что сказано, от одного не ешьте, он использует эту ситуацию, ну что, от всех запретил. Это то, что происходит сегодня. Это та вот эта дьявольская программа сегодня в действии. Только вопросом, посмотри, уже вопросом дьявол оклеветал Бога. Следующий шаг, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Знаете, вот эта вещь, которую утвердительно уже сказал дьявол, она тоже самое отражала факты. Но представленные в другом свете. Когда он сказал, нет, не умрете, дьявол был прав. Потому что действительно, когда Адам и Ева съели этот плод, они не пали замертво, бездыханными. Это игра слов, которой воспользовался дьявол, которым он пользуется постоянно, но он прекрасно знал, что они умрут. Он прекрасно знал, что вкусив этот плод, они порвут связь с источником жизни, и они лишат себя духовной жизни, и в конце концов лишат себя физической жизни. Он это знал. И он прекрасно знал, что он говорил, но говоря одно, он добивался, и он сказал того, чтобы в слушающих его было другое сознание. Посмотри дальше. «Знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Открылись у них глаза? Открылись. Седьмой стих говорит, и открылись глаза у них. Прав был, да, дьявол? К сожалению, только открылись эти глаза для того, чтобы увидеть свое несчастье. Вот что он сокрыл. Это то, что он не договорил, или то, что он не сказал. И так далее. Когда он говорит, откроются глаза ваши, вы будете как боги. И действительно, человек поставил себя в положение Бога, но он никогда им быть не может. Он действительно как Бог, он действительно постоянно пытается занять положение Бога. И этим мучается на протяжении всей жизни. Итак, когда мы говорим о клевете, мы говорим о том, что дьявол использует этот очень сильный инструмент для того, чтобы очернить, для того, чтобы остановить, для того, чтобы прервать осуществление Божьего плана. Возможно, в вашей жизни, возможно, кто-то из вас переживал подобные ситуации. Может быть, вы сегодня переживаете, когда на вас клевещут, может быть, каким-то образом вы стали вольно или невольно инструментом клеветы, когда, услышав что-то, передали кому-то. Сегодня у нас есть возможность, чтобы посмотреть на то, как мы можем победить эти проблемы. Что нам, верующим людям, Божьим детям, делать тогда, когда мы попадаем в противостояние, встречаемся с оппозицией. Итак, победа над оппозицией. Первое, самое главное, это упование на Бога. Посмотрите, что делает Неемия. Неемия не пытается бороться с оппозицией. Он не возглавляет, он не создает какую-то специальную службу разведки, которая бы проникла туда и разрушила каким-то образом их штаб управления или их идеологическую основу. Вместо того, чтобы так делать, Неемия, посмотрите, говорит следующее. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Если вы хотите победить оппозицию, если вы хотите победить противостояние, когда я говорю оппозицию, я не, совсем не обязательно это люди, часто это обстоятельства, часто это какие-то условия, которые создаются вокруг. Если вы хотите действительно побеждать, научитесь уповать на Бога. Перестаньте фокусировать свой взор на людях, на тех, кто делает зло, вольно или невольно. Научитесь отвечать так, как отвечал Неемия. Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам. Посмотри, он не стал оправдываться. Он не стал им объяснять, он не стал говорить, да вы что, что вы унижаете наше дело? Посмотрите, оно такое серьезное, у нас такая серьезная организация, у нас разрешение царя, у нас здесь охрана царская, у нас здесь царские леса, у нас все для того, чтобы построить. Эта организация никогда не была в истории Израиля в последние несколько сот лет. А вы говорите, что это дело очень несерьезное и насмехаетесь. Он не стал этого делать. Вместо того, чтобы это делать, он посмотрел в лицо этим людям и сказал, «Бог Небесный, Он благопоспешит нам». Мы пришли сюда делать дело Божие. Мы пришли сюда делать Его волю. Вы помните Петра, который шел по воде? Пока Петр смотрел на Бога, на Иисуса Христа, пока он уповал на Него, он шел. Как только он стал смотреть на эти волны, на это противление, которое возникает рядом с ним, он начинает тонуть. Это то, что происходит в нашей жизни очень и очень часто. Итак, для того, чтобы победить оппозицию, первое – уповайте на Бога. Это самое лучшее и самое правильное действие. Второе – будьте послушными Богу. Никогда не останавливайтесь в том добром деле, к которому Бог вас призывает. Посмотри, что Неемия делал. «Я дал им ответ и сказал им, Бог Небесный, Он благопоспешит нам». И мы, рабы его, станем строить, а вам нет счастья, права и памяти в Иерусалиме. Посмотрите, это то, что сказал Неемия. Он говорит, я раб Божий. Я делаю это не потому, чтобы вам что-то доказать. Я сегодня стал участником этой большой операции не для того, чтобы себя утвердить и показать, что я правильный или я хороший. Я раб его, я раб Божий, и все, что я делаю... Я делаю ради того, чтобы быть послушным Ему. Посмотрите, как апостол Павел во 2 Коринфянам 12 глава 7 стиха описывает свою битву, свое противостояние с оппозицией. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть. Ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня». Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Это то, что пережил апостол Павел. Это то, что Бог допускает в нашей жизни, друзья. Он допускает немощи. Он допускает какие-то сложности в нашей жизни совершенно не для того, чтобы остановить свое дело. Знаете, когда мы посмотрим на то, что Бог делает, Бог прекрасно может сделать любое дело без нашей помощи. Но когда Бог дает нам привилегию участвовать в Его деле, Он хочет, чтобы мы были Ему послушны. Совсем не обязательно, чтобы мы большие какие-то достижения делали. Но очень и очень важно, чтобы мы могли уповать на Него, полагаться на Него доверяться Ему полностью, признавая свою немощь, свою нужду в Боге, доверяться Ему для того, чтобы Он мог осуществлять свое дело. Пожалуй, апостол Павел был Неемией Нового Завета, был тем, кто был используемым Богом самым могущественным образом. Десятки и десятки церквей сам лично насадил в немощи. Бог хочет, чтобы мы могли осознавать нашу нужду в Нем, доверяться Ему.
Служение Слова Благодати имеет своей целью распространение влияния истины Библии среди славянских народов. Вы можете заказать кассеты с записями других проповедей пастора Алексея Коломийцева через интернет www.graceword.org или по адресу Slavic Bible Church, P.O. Box 821-035, Vancouver, Washington 98682. Благослови вас Бог!